Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
Вот сейчас идет Страстная неделя, Великая Пятница, и мы вспоминаем, особенно вспоминаем в эти дни о Голгофской жертве, о жертве Господа нашего Иисуса Христа за наши грехи. И хотелось бы мне сегодня, чтобы мы поговорили и о жертвенности человеческой, о самопожертвовании в нашей жизни, о нашей жертве Богу. Читаем же мы каждый день в молитвах «Жертва Богу, Дух сокрушен». И о нашей жертвенности по отношению к нашим ближним. Насколько она свойственна людям вообще, и свойственна ли она только христианам, и какое место должна занимать жертвенность в нашей жизни, бывает ли правильная, неправильная жертвенность. Вот об этом будет наш сегодняшний разговор. А начать мне хотелось бы с истории, которая не так давно потрясла многих людей, а многих, к сожалению, оставила равнодушными. Но сейчас мы слишком часто, наверное, слышим и видим вот эти яркие заголовки: «Вся Россия потрясена», «Все россияне шокированы» и так далее. Но на самом деле, наверное, сейчас нас уже очень трудно чем-либо потрясти, чем-либо шокировать. Но вот эта история, она по-хорошему, наверное, потрясла, потому что она нам показала, что вот эти высокие понятия, которые мы относили, может быть, ко временам Великой Отечественной войны, они живы и, можно сказать, в молодом поколении. 28 марта во время учебных занятий командир батальона связи бригады управления в Читинской области майор Сергей Солнечников увидел, что брошенная одним из его солдат граната упала и скатилась на землю. Решение нужно было принимать за долю секунды. Майор оттолкнул этого солдата и закрыл гранату своим телом. То есть ценой своей жизни он спас жизни многих солдат, которые находились неподалеку. 2 апреля он был похоронен со всеми воинскими почестями на своей родине, на кладбище города Волжский Волгоградской области. Гораздо чаще мы, конечно, слышим о дедовщине в армии, о том, как офицеры, начальники обижают, унижают своих солдат. И вот перед нами вот эта потрясающая история о том, как молодой еще совсем человек, по-моему, 30 с небольшим или 30 лет, мы не знаем, насколько верующей была семья, в которой его воспитывали, но воспитывали, видимо, именно так, что за доли секунды он смог принять вот такое вот решение, которое спасло жизни многих и многих людей. Как вообще так получается, что человек за какие-то доли секунды становится героем, хотя, может быть, в его предшествующей жизни ничего не предвещало вот такой вот смерти?
Примеры самопожертвования мы знаем и в христианстве, и не в христианстве. И мне кажется, что вот это самопожертвование, оно очень тесно связано с любовью человека, с его мировоззрением, с его отношением к другим людям, к самому себе. Не так давно увидел одну фразу, сказанную о польском педагоге Януше Корчике, который вместе с еврейскими детьми отправился в лагерь истребления, на верную смерть. Этой смерти он сам мог избежать. И вот там говорится в этой заметке о нем, что не то чтобы он проповедовал самопожертвование, не говорил об этом, не призывал к этому, а он просто любил детей. Любил и этих детей, с которыми он отправился в лагерь смерти.
Не мог оставить их в одиночестве.
Не мог оставить их. И случись бы, оказались это не еврейские дети, немецкие дети, русские, чьи угодно. Думаю, он поступил бы точно так же. То есть вот эта решимость человека отдать свою жизнь за другого, она, видимо, тесно связана с любовью. Ведь и Господь говорит в Священном Писании, что нет выше той любви, чем жизнь свою, душу свою отдать за ближнего своего, за друга своего. То есть пожертвовать собою ради другого человека – это высшая степень любви, высшее напряжение. в нашем просто понимании, что вот любовь – это когда цветочки дарят, или когда ухаживают, заботятся, и принято считать, что любить вот достойно своих детей, девушку любимую, юношу. Ну вот Бога надо любить, да, правильно. Как командир, офицер, может ли он любить солдата своего подчиненного? А ведь то, что сделал этот офицер, это ведь выражение-то любви. Если мы вот так внешне посмотрим, по-евангельски на это, то здесь именно та ситуация, о которой говорит Христос. Нет выше этой любви, чем жизнь свою отдать за ближнего своего. Считал ли он себя верующим человеком? Не считал ли себя верующим человеком? Он исполнил слова Христа. Он исполнил завет Христа. И именно, видимо, о таких людях и говорит Господь в своей притче о страшном суде. Что когда я был голоден, вы меня кормили, когда жаждал, поили, в тюрьме, в больнице посетили меня. А мы говорят: Господи, мы не видели Тебя. Вы сделали это одному из ближних, из малых. И вот здесь этот человек не только накормил, напоил. Разная бывает степень самопожертвования. Здесь самое высшее, он отдал свою жизнь, отдал свою душу ради окружающих людей, солдат. Мы не знаем, какие отношения были между этим офицером и солдатами.
Мы можем предполагать.
Но думаю, по его действиям, по результатам, по плодам, я не думаю, что офицер очень как-то очень ласково, мягко, там, любезно с солдатами изъяснялся. Все ж таки, во-первых, мужчины, во-вторых, солдаты. Но то, как он о них позаботился, то, что он для них сделал, говорит именно об этой высокой любви человека. И любви не только к солдатам. А какая разница? Случилась бы такая ситуация на улице, ехал бы автомобиль, готовый раздавить старушку, ребенка, да парня такого же, как его солдаты. И он бы наверняка поступил бы так же.
А помните эту историю вот в советское еще время с армянским спортсменом-пловцом, который прыгнул в ледяную воду, когда упал автобус с моста,
да,
и спасал,
да, вот это я
слышал, людей.
Помню, да.
После этого он потерял возможность заниматься большим спортом, остался больным на всю жизнь. Вот тоже так вот пожертвовал собой, пожертвовал и своей карьерой, и своим здоровьем. Ну, мог и жизнью пожертвовать, на самом деле. Его самого еле спасли, насколько я помню.
И такие примеры самопожертвования, они, с одной стороны, бывают в самых разных обществах, в разные времена. А с другой стороны, на них вот действительно как-то исполняются слова одного из учителей церкви, что всякая душа по природе своей христианка. Что вот эта вот любовь, она заложена в человеке.
Но в человеке ведь заложен инстинкт самосохранения, который преодолевается, вот когда человек так поступает. А что дает силы? Вот если человек не считает себя верующим, а мы знаем, иногда бывает и верующий человек может струсить. Мы вспоминали Петра.
Да, да, все правильно.
А неверующий человек вот может вот взять и вот так вот вдруг поступить. Вот это загадка ведь какая-то. Откуда человек берет силы на это? То, чтобы взять и поступить против своей природы фактически, вопреки закону самосохранения.
Видимо, вот это и есть такая особенность человека. Я вспоминаю, как-то со школьниками разговаривал, правда, на такую плотскую тему разговор шел. И один из них говорит: ну как, ведь мы же вот подчиняемся инстинкту. И вот здесь ему как раз можно возразить. Какому инстинкту? Действительно, человек, он, как и все живое существо, как животное, как часть природного мира, оно стремится себя обезопасить, сохранить, не дать себе погибнуть и не дать себе разрушиться. Но, с другой стороны, человек тем и отделяется от животного мира, что он может делать выбор. Перед ним всегда стоит выбор, куда пойти и чему посвятить свою жизнь. Насколько я знаю, животное ведь самоубийством жизнь не заканчивает.
Ну, есть такие загадочные случаи.
Ну, это тоже,
случаи,
видимо...
но они до сих пор да, не изучены. Почему?
На уровне инстинкта
все-таки
они идут. Киты выбрасываются
и там, и так далее.
Все-таки они в рамках вот этого животного мира идут. Человек, с одной стороны, может лишить себя жизни, высочайшего дара, закончить ее, вот, наложив на себя руки, разочаровавшись в жизни по разным обстоятельствам. А с другой стороны, человек вот может отдать свою жизнь ради другого. Вот лишая себя жизни, я мог бы выжить, ну пусть бы поругали бы меня, посмеялись, порицание бы, ну уж точно бы орден-то Героя России не дали. Но я бы был бы жив, мог бы быть счастлив в семье, со своими близкими, были бы дети, продолжать свой род, передавать традиции, обычаи русского офицерства своим детям. Но вот, видимо, он сделал гораздо больше. Он приобрел через этот шаг несколько, что ли, я бы так сказал, даже вот не побоюсь так сказать, несколько и невест, и жен, и детей, и внуков, и родителей. Почему? Потому что все те люди, которые спаслись, понимая, что он подарил им жизнь, конечно же, будут его считать и своим отцом, и братом. И, конечно же, их близкие, жены, невесты, их дети будут считать его тоже родным и близким для себя. Вот таким вот образом как бы разомкнулся круг вот какой-то вот эгоизма, что ли, такого даже хорошего, любовного, семейного счастья, эгоизма, и он перешагнул и стал шире. Вот как тут не вспомнишь опять слова Христа, когда апостол обращается к нему и говорит: «Господи, мы вот оставили ради Тебя, вот уже жертву понесли, оставили близких, оставили свои дома, оставили свою работу, что мы будем иметь за это, что получим за это?» И Господь им говорит, что вы будете сотни этих близких иметь, сотни домов, сотни всяких людей, которые будут вас считать родными и дорогими для себя. Вот точно так же, видимо, происходит и в этой ситуации, с этим человеком. Потеряв какое-то внутреннее свое счастье, свой уют, не счастливив вот самых близких и родных, он осчастливил гораздо больше людей. Потому что многим он подарил из них жизнь. Ведь у этих людей будут еще свои дети, свои семьи будут, свое счастье. В этом самопожертвовании и преодолении вот этих животных инстинктов, видимо, выражается какая-то сущность человека, которая заключается в том, что человек стоит на грани вот этих двух миров. С одной стороны, мира божественного, а с другой стороны, мира материального. Человек соединяет в себе эти два мира, но с другой стороны, он должен управлять материальным миром, подчинить его духовному, а точнее даже привести его к духовному миру и привести его к Богу. Как бы его осветить вот этими лучами и любви своей, и труда, и творчества, даже материальный мир. Даже преобразить вот эти инстинкты.
Вот действительно, такие истории, это, наверное, как луч света в темном царстве, потому что мы привыкли сейчас очень часто и говорить, и слышать, что человек – это прежде всего его инстинкты, что человек – это вообще существо такое, подверженное очень всяческим темным страстям, и человек – человеку волк и так далее. И сейчас это как-то очень привычно для нас, вот это ощущение, что мы живем как в джунглях, что все друг другу чужие, что каждый старается только для себя. И вот такие случаи, такие истории, они как будто бы приоткрывают какое-то окно совершенно в другой мир, что все на самом деле совершенно иначе. Есть люди, для которых что-то важнее гораздо, чем сытая и благополучная жизнь.
Совсем недавно, буквально на днях, одна прихожанка мне, ну так уж она, если даже услышит, думаю, на меня не обидится, рассказала такую историю, ну немножко покаялась. Гололед вот недавно был, снег. Смотрю, женщина идет и упала. Упала в грязь, порвала колготки, руки испачкала. И мы с каким-то мужчиной, говорит она, стали ее поднимать. И вот знаете, говорит батюшка, вот она сказала слово «пожалела». Ну что, женщина, представляете, упала руками в грязь, всем телом в грязь. Пожалела платок. Я сначала подумал, пожалела такси для нее вызвать, чтобы ее домой везли. Нет, она говорит, я пожалела, говорит, носовой платок, чтобы дать ей и вытереть руки. И пока вот я жалела, мужчина вдруг достал из кармана носовой платок и стал сам вытирать этой женщине руки. И мне, говорит, стало стыдно, что я вот... Ну, она сказала, все пожалела, но на самом деле, конечно же, это не жалость. Ну, что там носовой платок? Здесь какая-то наша неготовность, нерасторопность, видимо, сыграла свою роль. Конечно же, это не спасение жизни многих людей. Это не какие-то большие даже материальные временные расходы. Это пустячок. Это небольшая совсем услуга – пожертвовать своим платком, десятка минут времени, чтобы помочь другому человеку. Но, наверное, вот те подвиги, не побоюсь этого слова, подвиг этот совершил, так оно и есть, этот офицер – герой. Вот к этому подвигу ведут нас самые небольшие вот такие пожертвования, небольшие услуги, уступки. Немало людей, верующих христиан, приходят в храм, каются и сетуют, что поступали вот подобным образом, как я уже говорил о прихожанке. Кому-то не догадались вовремя подсказать дорогу, кому-то не уступили место в общественном транспорте или еще какую-то самую небольшую услугу не догадались.
Не говоря уже оказать. О том, как часто мы... Бывает, проходим мимо, когда лежит человек вроде бы где-то в кустах, и мы успокаиваем себя тем, что человек явно пьян, и невозможно с ним ничего сделать, и пусть себе лежит. А потом, когда читаешь где-то историю, как человек с сердечным приступом или с диабетической комой умер на улице, а все проходили мимо и думали, что он пьяный, вот тогда начинают, что называется, волосы дыбом вставать. А вдруг ты так же? Прошел когда-то мимо человека, подумал, что пьяный, а человек на самом деле умирал в это время.
Совершенно верно. И мне кажется, мы должны воспитывать в себе вот эту внутреннюю готовность. Помочь другому человеку, услужить другому человеку. Вот помню еще в советское время, когда в автобусах не было кондукторов, а были так называемые компостеры, то я всегда думал, уже вот тогда, читая Евангелие, приходя в храм Божий, я всегда думал, что вот христианину в автобусе самое хорошее место – это возле этого компостера. Потому что в то время я замечал, что человек заходит в автобус, старается как можно скорее или передать билет, или
на билет.
Не на билет. Передавали такие талончики специальные, чтобы их пробить, да? Чтобы их закомпостировать, или, как вы выражаетесь, пробить их. И подальше отойти от него.
Чтобы не
потому
передавали.
Что сейчас начнут передавать тебя, и все просить.
И рука заболит.
И надоест это все. И старались отбежать от этого места. А мне вот тогда вот уже думалось, что христианин-то здесь вот должен стоять. Ну, даже не для того, чтобы вот такую мелочь исполнять, а для того, чтобы учить себя. Учить себя вот этой готовности, отреагировать на ситуацию сразу же. Ведь мы порой и хорошие люди, и добрые люди, и готовые на самопожертвование. Ну, может быть, не жизнью, но какими-то достаточно важными, серьезными вещами. Но вот наступает миг, наступает момент, и мы теряемся. И потом жалеем и думаем, ну как так, вот другой человек бросился сразу же, подошел. Почему я-то, почему я? Я вроде бы в храм Божий хожу, молюсь, прошу. Почему? Мне бы тут в первых рядах и быть. Потому что всему человек должен учиться. И таким вещам, я думаю, тоже должен учиться. Это все не совершается вдруг и сразу. И всякое событие, оно имеет какую-то все равно внутреннюю основу. Вот у людей нерелигиозных, неверующих, порой бывает такое представление, что можно в храм Божий не ходить, а жить как попало. А потом вот как-то раз, как разбойник, покаюсь, скажу только, скажу, и все мне простится, все будет хорошо, и войду в Царство Божие. Да, действительно, разбойник покаялся на кресте. До этого он был разбойником, все правильно, убивал, грабил. Но рядом ведь с ним был другой разбойник. Однако он ругал Иисуса, а этот не только не ругал, но даже принес своего рода покаяние. Ведь мы-то за дело, говорит он, мы-то за дело. Потому что вот бывает в человеке внутренняя какая-то работа происходит, которая наружу всплывает не сразу же, а порой для этого какой-то только специальный случай нужен. Но она происходит, и вот эта внутренняя готовность, она растет, воспитывается в человеке. И так просто она не совершается. И если люди делают подобные поступки, неважно, либо это действительно такой героический поступок, который мы сейчас обсуждаем, или это, ну, какая-то значительная помощь другому человеку, это просто так не происходит. Это все равно результат какой-то внутренней работы человека, воспитания его, взглядов на жизнь, отношения к жизни. Здесь, думаю, еще немаловажную роль сыграли все-таки, как у нас сейчас считают, забытые для офицера понятия чести и достоинства. Командир, отец родной, как же может он опозориться перед солдатами, спасовать, струсить, уйти? Вот это воспитание, заложенное в человеке, оно, видимо, и сыграло тоже немаловажную роль.
А можно ли говорить о разумной жертвенности, разумном самопожертвовании? И неразумным. Вот мне вспомнилась история из советских времен, когда героически один комбайнер спасал в пожаре свой комбайн и сам погиб. Я сейчас, к сожалению, не помню фамилию, но тогда об этой истории очень много писали. И только спустя какое-то время, может быть, уже в перестроечные годы, вот стали когда это вспоминать, то кто-то и высказал такую мысль, а стоило ли? Стоило ли ради вот вещи, по сути, рисковать жизнью и погибнуть? Одно дело ради людей, и другое дело ради материальных каких-то предметов, пусть даже очень ценных.
Я думаю, к самопожертвованию вот так прагматично или прагматически подходить не стоит, рационально подходить не стоит. Люди делают подобный выбор в рамках своего мировоззрения, в рамках своего отношения к миру, к другим людям. Для нас, конечно же, покажется странным, ну чего там спасал комбайн, железяку, какую-то груду металла. Но ведь у этих людей в то время были какие-то свои представления о чести, о достоинстве. И, видимо, в данном случае, если бы он не спасал эту свою машину, то, видимо, он бы нарушил какие-то, ну, свои внутренние понятия, свои взгляды, для него значимые, для него важные.
То есть предал бы самого себя.
Предал бы самого себя. Вот, кстати, это очень интересный вопрос. Ведь, с одной стороны, мы защищаем и спасаем себя в смысле физическом, как физиологическое существо. А с другой стороны, ведь еще и есть духовная смерть человека. И человек также имеет в этом смысле какой-то инстинкт самосохранения.
Ну, в том случае, если для человека его душа важнее, чем его жизнь.
Конечно.
Если он понимает, что есть вещи страшнее
смерти. Не обязательно. Я думаю, здесь так. Здесь духовное самосохранение, это относится, мне кажется, прежде всего к личности человека. Вот люди понимают, что если они нарушат что-то в своей жизни, сделают не так, сделают какую-то ошибку, то это очень серьезно повредит им как личности. Как они после этого смогут смотреть близким в глаза? Как они после этого вообще спокойно...
На самого себя в зеркало.
Да, на самого себя в зеркало.
Да?
Рассуждать, думать, жить. Как? И они готовы пойти на жертву в телесном смысле, даже погибнуть, лишь бы сохранить себя как личность.
Я помню какой-то литературный герой, недавно прочитанный мной каком-то произведении, даже говорил так, когда его спросили, почему, зачем он кинулся на выручку какому-то даже малознакомому человеку, которого унижали, били, и он бросился, рискуя собой, его спасать, и его чуть не убили самого. И потом мы задавали вопрос, зачем же он себя так вот подставлял. И он сказал, что я это не для него сделал, я это сделал для себя, ради себя.
Совершенно верно, потому что иначе обрушится все представление человека о самом себе. Придется пересматривать, вся система рухнет, все это может случиться. И поэтому иногда вступает в силу, да и всегда, наверное, вступает в силу в таких случаях закон, инстинкт сохранения человека как личности, инстинкт духовного сохранения, который, конечно же, главнее и важнее вот этого физиологического стремления к безопасности, к защите, к сохранению. Человек, он, конечно же, существо прежде всего духовное. И это, этим он руководствуется в своих поступках, в своем выборе.
Поэтому... Должен руководствоваться. Если бы все руководствовались, тогда было бы, конечно, разница.
А он руководствуется обязательно. Просто у разных людей разное мировоззрение. Может быть, не всегда достойное. Но вот есть, скажем, ведь уголовная честь. Уголовников
есть. Ну, сейчас говорят, уже и с этим стало плохо. Уже говорят, да, и уже у них и уже кодекса чести, чести не осталось. Да, раньше жили по понятиям, а сейчас уже этого не осталось.
Ну, пусть так будет. Но есть ведь у людей какие-то представления. Если тоже там нарушит, то все он выпадает из общества, которому он принадлежит, из сферы интересов своих, и сам для себя он себя как тоже уважать перестает. Но, конечно же, высшее сохранение человека, высшая ценность человека – это его душа.
Ну, это давайте его душа. Вспомним, кстати, архипелаг ГУЛАГ. Вот мне сейчас на ум пришел, да, как там Солженицын рассуждает о том, что в лагере, как ни странно, выживали люди, которые готовы были умереть. Вот они выживали. А вот так называемые доходяги, которые очень быстро опускались на дно, которые готовы были питаться объедками, унижаться ради какой-то крошечного кусочка еды, готовы были там ползать на коленях для того, чтобы их не трогали и оставили в покое, то есть теряли человеческий облик. Они, как ни странно, погибали чаще и умирали, и сохранялись хуже, чем те люди, которые готовы были умереть, но не отступить от самоуважения или от своих религиозных принципов.
Видимо, в этот момент люди-то сумели сохранить себя как личность, вот, скажем, такое слово «структуру», что ли. Вот они, вся полнота, она не только не сломалась, но даже и укрепилась. И вот за счет вот этих своей целостности духовной они сумели преодолеть трудности. А когда начинаешь отступать и отдавать врагу самого себя, душу свою потихонечку, то постепенно ломаешься, и, конечно же, гаснет человек и в душевном, и в духовном смысле, и даже в физическом, становится намного слабее. Недаром это у нас говорят, и в советское даже время говорили о силе человеческого духа, который способен преодолевать многие бедствия, многие болезни, многие трудности. И вот душу человеческую, конечно же, всего, прежде всего и нужно сохранять. Ведь и Христос вот в Евангелии говорит, это опять же к жертвенности. Кто, говорит он, жизнь свою душу стремится сохранить, тот потеряет ее. А кто, говорит, душу свою отдаст, пожертвует своей жизнью ради ближних, ради меня, ради Евангелия, тот приобретет ее.
А вот часто у людей до сих пор возникает вопрос, а где грань между самопожертвованием и самоубийством? Что вот, мол, безусловное есть отрицание суицида в христианском учении, в христианской этике, А как же вот быть с такими случаями, когда люди жертвуют собой на войне, или вот как сейчас, вот в мирное время случай, о котором мы говорили? Ведь это же, в конце концов, человек же понимает, на что он идет, он понимает, что он погибнет, и все равно вот он на это идет. Разве это, мол, не самоубийство?
Да, внешне это может напоминать самоубийство. Кто-то прыгает с крыши, чтобы жизнью покончить, кто-то бросается под автомобиль, чтобы, или под поезд, тоже кончает жизнь. Но кто-то бросается под поезд не для того, чтобы жизнь свою закончить, а для того, чтобы вытащить другого человека из-под колес, а сам при этом погибает. Бывали такие случаи.
Вот. Или бывает, человек спасает тонущего ребенка, а сам,
да, и сам погибает при
ребенок
этом.
Ребенок спасает, да.
Это два пути совершенно противоположных. Как добро и зло, как жизнь и смерть, как Бог и дьявол.
Похоже только внешне.
Да, вроде бы похоже, вот, но такая подмена может произойти. Совершенно два противоположных пути. И здесь, на этих путях, в этом пути, в выборе этого пути, лучше всего сказывается способность человека сделать выбор между добром и злом, между жизнью и смертью. Вот эти два пути – это как бы две грани вот этого человеческого выбора. Самопожертвование ради другого человека. И наоборот, как бы угасание самого себя ни для кого, ни себе, что называется, ни людям, ничего не достанется.
Вроде бы полный эгоизм. Вот человек гибнет, значит, он выбирает смерть. А на самом деле ведь получается иначе. Человек выбирает вечную жизнь, а тот, который струсил, выбирает как раз духовную смерть. Ну, конечно, есть путь покаяния и так далее, это понятно. Но вот на этот момент, путь,
да,
каких-то мучений внутренних.
Вот об этом Христос и говорит, что кто стремится жизнь свою сохранить, тот ее теряет. Вот этот страх. Блажение. Так вот человек уже устроен, что ведь мы же учимся отдавать. Да, пока мы детишки, мы растем, вбираем в себя, пока мы младенцы, берем. А позднее человек всю жизнь учится отдавать. Отдавать своим любимым, отдавать своим детям, своим ученикам, другим людям, расставаться с этим, с другим. И, наконец, приходит такой момент, когда, видимо, придется расстаться и с жизнью. Но жизнь нас к этому постепенно готовит, через какие-то вещи, через события, через здоровье. Это ведь тоже постепенная и постоянная жертва человеку. Вот мы говорим о каком-то таком решительном поступке, который сразу же на виду, у всех на слуху. Но немало людей, которые жертвовали собою ради других, но это происходило не за минуту и не за час, за всю жизнь. Если любишь другого, то жертвуй для него. Кто-то жертвует деньгами, кто-то жертвует временем своим, кто-то карьерой своей жертвует.
Деньгами, кстати, проще всего.
Да, деньгами, кстати, проще всего. А вот внимание другому человеку, снисходительность, забота, терпеть какой характер другого человека, ухаживать за больным, это достаточно сложно. Но если это продолжается годы, то ведь это тоже самопожертвование, тоже подвиг. Пусть и растянуты вот так во времени, но не менее сложный, а в какой-то степени даже и более трудный.
Ну, мы про это говорим, подвижничество. Да?
Подвижничество.
Это подвиг, это подвижничество.
Подвиг, подвижничество.
Однокоренные,
да,
слова. Угу. А вот мы каждый день читаем псалом, в котором есть слова «жертва Богу, дух сокрушен». Вот какой должна быть наша жертва Богу? Потому что мы чаще всего помним и знаем о жертве, которая приносится в виде поставленной свечки в храме или пожертвований на ту или иную требу. А вот в повседневной жизни что может быть жертвой Богу?
Так дух сокрушенный должен быть жертвой Богу. Сердце сокрушенное и смиренное – вот это и есть настоящая жертва Богу. А Господь еще приводит слова пророка Иосии, и где говорится – «Милости хочу, а не жертвы». То есть под словом «жертва» у пророка понимаются как раз вот свечки, какие-то приношения, материальные вещи, там ягнят закалывали. Но Богу-то ведь это не нужно. Богу человеческое сердце нужно, душа человеческая. «Сыне дашь мне сердце», говорится. Вот наше сердце, наша душа, наша любовь – это и есть настоящая, подлинная и полноценная жертва Богу. Только она и угодна. Другим ее ничем заменить нельзя. Сколько бы мы ни старались как-то внешне что-то сделать, иногда вот считается, что люди нечестно нажили деньги, пойдут на храм, пожертвуют 100 тысяч, 200 тысяч, и все, и они искупили свои грехи, свои преступления, деньгами заплатили, откупились. А сердцем они так далеки от Бога и остались. Я думаю, что Богу деньги наши не нужны. Богу нужно наше покаяние, то есть изменение нашей жизни, отношение к другим людям. Любовь нужна Богу, чтобы была любовь между нами. Такая любовь, чтобы действительно, вот как в истории, которую мы вспоминаем, мы отдавали для других и жизнь.
Наверное, в идеале жертвенность настолько свойственна любви, что она любовью даже и не замечается, наверное. Она замечается, наверное, только со стороны. Вот мы смотрим на человека, который долгие годы за кем-то близким подвижнически ухаживает, да? А этот человек, если он своего близкого очень любит, он даже и не ощущает это как какой-то подвиг.
Более того, для него это радость. Так вот люди устроены, что они как-то для себя ведь делать ничего не хочется. Для другого пожертвовать, что-то доброе сделать – это радость. Для себя приготовить не хочется. Гости придут – красота, все стараемся сделать, порезать, поставить, помыть. Для другого человека жить всегда приятно, всегда удовольствие. Помочь другому человеку, хотя хоть чем-нибудь – это, видимо, какая-то внутренняя глубинная потребность людей. Вот такой вот внутренний обмен. Вот Господь ведь как говорит, что блаженнее давать, нежели получать. О чем здесь речь идет? Я думаю, что он просто, как говорят, констатация факта.
Закона.
Да, да, что духовного. Есть такой закон просто духовной жизни, что когда ты даешь, тебе хорошо, чем когда ты получаешь. Тебе приятнее, тебе радостнее, тебе полезнее. Ты от этого расцветаешь, окрыляешься, оживаешь, давая другому. Как бы сказали, стимул для себя получаешь через это. Какую-то внутреннюю силу обретаешь, радость и покой, отдавая другому. Хотя вот, конечно же, вот мы разбираем этот случай, а на самом деле-то ведь ситуация-то ведь очень трагическая. Вот если каждый из нас хотя бы представит самого себя в этой ситуации, я даже не знаю, кто уж как скажет, как бы он поступил. Подобную вот ситуацию. Вот что-то подобное случится у нас на наших глазах, как мы поступим? И думаешь вот за этого человека, что у него в голове-то мелькало? О чем он думал-то? Мгновенно какое-то решение пришло? Или... какие-то, может, колебания было. Может быть, действительно голос Божий какой-то позвал его. Что с ним случилось? Перекинулся ли он хотя бы парой взглядов с окружающими солдатами? Увидел ли их он лица-то, прежде чем так поступить? Или видел только вот эту гранату, эту опасность? Думал ли о родителях своих, об отце, об матери, о том, какое горе он им принесет, о невесте своей? Рассуждаем об этом. И можно много говорить. А как вот это пережить все? Как все это понять? Господь Иисус Христос стал жертвою за грехи человеческого рода. Есть сложные богословские объяснения этой жертвы. Ну вот я думаю, что так вот по-простому может, возможно, и так выразиться. Когда мы перед кем-то виноваты, то мы стремимся загладить нашу вину. Дарим человеку подарки, дарим свое внимание, стараемся быть любезными и ласковыми. Чем больше вины, тем больше внимания и подарков. И вот всегда человек после грехопадения чувствовал свою вину перед Богом. Чувствовал, что какая-то пропасть легла между Богом и человеком. И стремился загладить эту вину всякими разными способами, в том числе вот этой жертвой. Жертвовали самое лучшее, что есть у людей, скот, различные вещи.
Да, детей даже.
Детей, жертвовали. Даже людей,
богам,
людей,
богам,
да.
Богам. Как они их понимали.
Ну, они, да, как они понимали, это, конечно, языческие такие были, но это все было тоже стремление. Пирамиды строили, сколько усилий прилагали, чтобы все это загладить. Но все эти человеческие жертвы оказались тщетными, напрасными. Вот этот ров, эту яму, вырытую грехом, невозможно заполнить никакими человеческими усилиями. И Господь Иисус Христос преодолел этот ров, засыпал его, завалил. Каким образом? Своей жертвенной любовью. Так вот я бы сказал. Жертвенной любовью. Потому что Он показал нам, что единственный истинный путь к Богу – это есть путь любви. А любовь, она без жертвы, без отдачи, без того, чтобы давать, не бывает. Любовь – это тогда, когда мы стремимся дать другому человеку благо, когда другой для нас становится как бы центром нашей жизни. Все подчинено ему. Это и ближние наши, и, конечно же, Бог. Но Бога мы любим через другого человека. И вот Господь показывает нам путь истинной, подлинной, глубокой, жертвенной любви. Показывает нам, что мы в разной степени, следуя за Христом этим путем, следуем за Ним к Богу. И что в силу нашего вот этого жертвенного единства со Христом мы становимся едиными с Иисусом, Сыном Божиим, который восстал из мертвых, преодолел смерть и сел одесную Бога. И всех следующих за Ним этим путем Он принимает в Царство Божие, в Царство Свое.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня у нас в студии был протоиерей Алексей Толгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Благодарю вас всех. До свидания.